Сегодня мы заканчиваем беседы по книге пророка Даниила и поговорим, ну так сказать, эсхатологические вопросы, эсхатологические проблемы, темы, поднимаемые пророком Даниилом в своих книгах. И эсхатология это, она носит такой двоякий характер. Во-первых, в книге пророка Даниила очень определенно указывается время появление прихода в мир Иисуса Христа. Очень определенно, очень конкретно посчитанное. И звучит это в его книге следующим образом. «Итак, знай и разумей, с того времени, когда выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушен будет народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения, и утвердит завет для многих 1 седьмина, а в половине седьмины прекратятся жертва и приношение». И на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Вот это фрагмент книги пророка Даниила, 9 глава. И там совершенно определенно указывается 69 седьмин до появления Иисуса Христа. Всего же вот цикл, как бы сказать, который завершает собой, завершается буквально смертью Иисуса Христа, он охватывает собой 70 седьмин. Цифра эта тоже, вот, она в Библии не раз встречается. Если мы знаем, что в 453 году был до Рождества Христова указом Артаксеркса Лангемана народ израильский был отправлен обратно в Иерусалим, то есть дано было дан приказ о том, что народ израильский может возвращаться на свою родину, и дано разрешение отстроить город, отстроить храм, была возвращена часть сосудов церковных, и во главе с первосвященником Эздрой, во главе с Неемией, таким светским военачальником, народ израильский стал возвращаться. Так вот, от 453 года, 69 седьмин до появления Христа, получается 483 год. То есть 483 года получается 30-й год по Рождестве Христову. То есть это как время общепринятое, когда Иисус Христос вышел на проповедь. То есть его явление народу, и говорится именно в контексте книги пророка Даниила, не о его Рождестве, а о его явлении народу. И вот это явление, оно будет продолжаться как раз полседьмины, потому что в половине седьмины прекратится жертва. 3,5 года, также общепринятое, нигде, собственно говоря, четко не сказано о том, вот в самом Евангелии нет четких, совершенно определенных указаний на то, сколько продолжалось земное служение Иисуса Христа от явление его на Иордане и до его смерти на Голгофе. Но люди, занимающиеся толкованием Священного Писания Нового Завета, вот насчитали там 3 Пасхи, и поэтому, вот, придерживаясь такого определения, данного пророком Даниилом, и насчитывая 3 Пасхи общественного служения Иисуса Христа, вот в основном толкователи Священного Писания Нового Завета сходятся к тому, что 3,5 года продолжалось земное служение Иисуса Христа. Хотя сама эта цифра 3,5 года взята именно полседьмины. Седьмина – это 7 лет. Взята именно из книги пророка Даниила. Вот. И жертва в половине седьмины прекратится. Вот это то знамение, которое произошло в момент смерти Иисуса Христа, когда завеса в храме разодралась надвое, которая как бы символизирует собой разрыв, который происходит. Все ветхозаветная жертва потеряла всякий смысл. Вот, потому что принесена новая совершенная жертва, и все ветхозаветное богослужение становится больше ненужным, недействительным, ну, буквально в смысле слова суетным. И кроме этого, в пророчестве пророка Даниила говорится еще и об одной особой седьмине, которая приведет к тому, что город Иерусалим будет совершенно разрушен, именно как после наводнения. Действительно, речь идет, предсказание Даниила относится к семилетней иудейской войне 66 по 73 год после Рождества Христова, которая закончилась совершенным уничтожением Иерусалима. В 70 году войска Тита взяли Иерусалим, разрушили его совершенно, оставив буквально некоторое количество строений, основная часть была разрушена, но война на этом не закончилась. После восстания известного, так скажем, национального героя, вот, с одной стороны, или бунтовщика, кому как нравится, Бар-Кохбы, город вновь был взят войсками Тита, и место, на котором находился храм Иерусалимский, был буквально в смысле слова вспахан. То есть место было вспахано, чтобы вот те слова, которые произнес Христос в своем известном пророчестве о храме Иерусалимском, камни на камне не останется. Это в буквальном смысле слова так и произошло. Поле было перепахано, чтобы показать, что это место совершенно пусто. Здесь никогда ничего будто бы и не было. Чуть позже, во времена Андриана, императора, на этом месте, на месте Иерусалима, была построена такая языческая фактория, языческие село, селение, были воздвигнуты капища языческим богам с целью именно осквернить это место, а иудеям вход в эту деревню был, в это селение был запрещен под страхом смерти. И все это продолжалось вот до известных времен, когда Елена, мать святаго царя императора Константина, она обрела на этом месте животворящий крест Господень, на месте разрушенного Иерусалима. То есть и действительно храм никогда, и до сих пор мы это знаем, он не был восстановлен. И действительно на всем этом месте восстановилась мерзость запустения. Буквально до прихода арабов на месте, где находился храм, построенный возвращенными иудеями, находилась свалка. Вот только арабы очистили это место и воздвигли здесь со временем свою мусульманскую святыню. Вот. И вот эти вот даты, посчитанные совершенно определенно, они делают вот ревность, зависть, упорство книжников и фарисеев во времена уже жизни, земной жизни Иисуса Христа, делают совершенно нелепыми, совершенно неоправданными, потому что и место, и время, и обстоятельства явления в мир и прихода к еврейскому народу Иисуса Христа, они были с точностью предсказаны. И ведь действительно, когда мы еще дойдем до этого места в свое время, когда волхвы пришли с востока в Вифлеем, то есть не сначала не Вифлеем, они пришли в Иерусалим и спрашивают у тамошних книжников, где должно быть родиться царь иудейский. Они ведь четко указывают место в Вифлееме иудейском. И точно так же по времени явления, когда Христос говорит, вы умеете замечать знамения, как погода меняется. Вот вы говорите, что если закат багряный, значит будет жаркий день. А знамение времени, то есть посчитать эти времена, которые указаны в ваших книгах, вы не можете, или вернее сказать, не хотите. Вот все эти вещи, они действительно делают совершенно явным упорство воли, не понимание фарисеев и книжников, а упорство воли, нежелание признать в этом человеке Мессию. И нежелание это обусловлено именно тем, что он пришел не в величии славе, он пришел для того, чтобы достигать политического могущества Израиля, а для того, чтобы умереть, пострадать, и причем пострадать от язычников, пострадать и принести вот это учение, которое библейское, ветхозаветное по всем своим корням, но которое сердцем гордым и тщеславным фарисейским не было принято. Они не захотели просто принять такого Христа. Хотя по всем показателям они видели, что это он. Но он им такой был не нужен. Вот на эту тему есть хорошая, я бы так сказал, аллюзия, парафраз в знаменитой легенде о великом инквизиторе у Достоевского. Вот он там тоже говорит, уже перенося историю в новозаветные, то есть уже постновозаветные времена, в современные средневековую или эпоху нового времени, но говорит о том же самом, что люди, зная точно, что это Христос, тем не менее не хотят его принять. И еще один момент, связанный с эсхатологическими пророчествами, явлениями. Книга пророка Даниила, он связан, так сказать, с апокалиптическими видениями, которые видел пророк Даниил. Этих апокалиптических видений много, хотя мы называем их апокалиптическими просто по сложившейся традиции. Более правильно было бы назвать это явление эсхатологическим видением, эсхатологическим, потому что они говорят о последних судьбах мира, о том, как мир подойдет к своему пределу, почему он подойдет к своему пределу и как этот предел, кончина мира, будет осуществляться в тех образах, которые воспринимаются пророком Даниилом и могут быть восприняты человеком, слушающим Слово Божье. Слово «апокалипсис», оно используется не совсем правильно, буквально. Слово «апокалипсис» с греческого – это «откровение». Но по традиции мы так, говоря «апокалипсис», понимаем, что речь идет о конце света. И у пророка Даниила несколько таких видений. Мы не будем подробно их рассматривать, тем более, что достаточно долгое, внимательное изучение всех эсхатологических откровений Библии должно и приводит исследователя к тому, что на самом деле узнать и понять, что означают все эти видения, может только человек, который будет жить в последние дни мира. Для того и написано, потому что люди в III веке применяли все эти явления в том исторической реальности, которую видели они. Люди, жившие в X веке, понимали это по-своему. Люди, жившие во времена крушения Византийской империи, воспринимали эсхатологические картины библейские в том, что было близко им. Или, например, взять наших старообрядцев в XVII веке, или страшные революционные времена XX века. Всякий раз люди воспринимают эти картины в соответствии с той исторической, политической ситуацией, которую они наблюдают. И поэтому, на самом деле, полноту восприятия смогут узнать только те, которые будут жить последние дни мира. Но чем характерны пророчества Даниила, и поэтому мы их и коснемся, не с тем, чтобы их истолковать как-то по-своему или внести что-то новое в толкование. Именно потому они и ценны, что толкование дается самим Даниилом, точнее ангел истолковывает Даниилу то, что он видел. Буквально очень четко и очень точно именно в рамках самой книги пророка Даниила мы и рассмотрим эти пророчества о последних судьбах мира. И в главе 7 рисуется снова пророк Даниил возвращается к образам четырех царств. Только на этот раз он видит образы этих четырех великих империй сам. Мы помним, что эсхатологическая картина мира, явления четырех царств были показаны царю Навуходоносору. И там он видел их в виде величественного истукана, созданного из разных частей, но все-таки величественного, все-таки потрясающего своим могуществом. То же самое, те же четыре великих империи показываются пророку Даниилу, То есть уже не царю Навуходоносору, а пророку Даниилу. И ему показывается не их величественность, а их греховность, их зверская сущность, их звериная природа. И они показываются в виде страшных, диких зверей. Например, то лев, дикий лев с крыльями, Вавилонское царство, или медведь с тремя клыками, торчащими огромными, как символ Персии, или барс, имеющий вообще несуразный облик, четыре головы, четыре крыла, вот Македонская империя Александра Македонского, и страшный железный зверь, которого пророк Даниил по страху своему от видения даже описать не в состоянии, настолько поражает воображение, это жуткий зверь, последнее царство Римской империи. И вот это важно, чтобы слушатель или читатель Библии, человек, внимающий Слову Божьему, чтобы он не обольщался, Господь показывает, открывает, что на самом деле все, даже величественные человеческие империи, человеческие государства, при всей своей внешней величественности, как мы говорили, даже объективной значимости, необходимости, они внутри своей всегда пребудут злыми, греховными, как устроение мира сего, лежащего во зле. В этом плане это характерно для всех человеческих государственных образований. Какие бы они по внешней своей форме ни казались величественными, славными, достойными, вот, оставляющим великий след в истории, они всегда пребудут внутри своей, в очах Божьих, в очах пророческих, в очах человека Божьего, они всегда пребудут именно вот такими звероподобными. Всегда в этих государствах будет попираться правда Божья. Всегда в этих государствах будет попираться и правда человеческая. Нет совершенного мира в этом мире. Всякая попытка устроить совершенную империю, чем совершеннее она будет казаться устроителем этой империи, тем на самом деле злее и греховнее она будет в очах Божьих. Вот такой парадокс всех государственных устройств этого мира. Они есть, они необходимы, они лучше, чем ничего, но внутри своей они всегда будут именно попранием божественной правды и, собственно говоря, насилием над человеком, над слабым человеком, над немощным человеком, над теми, кого Псалтырь называет кроткие, смиренные сердцем. Вот, и вот видя это звериное явление, пророк Даниил указывает, что на самом деле вот этот последний зверь, железный зверь, вышедший из бездны, имеющий на главе 10 рогов, и из этих, среди этих 10 рогов, вот тоже образ, который потом повторится в Апокалипсисе Иоанна Богослова, вырастает один рог, и этот рог и будет сокрушен пришедшим в мир, вот во славе Сыном Божьим и Сыном Человеческим. И тогда и наступит страшный суд во время этого последнего рога. Это очень важно. То есть, когда сокрушен будет последний рог, под которым Даниил понимает Антихриста, тогда откроется царство святых. Тогда потечет огненная река, и святые, и во главе со своим Господом сядут судить живых и мертвых. То есть по мысли книги, по откровению книги пророка Даниила, представляется, что сейчас время, это время Римской империи. То есть по историческому факту Римская империя давно отжила свое. Хотя на самом деле историческая судьба Римской империи продолжалась значительно дольше, чем ее, так сказать, политическая кончина. Потому что и Византийская империя претендовала на то, чтобы быть наследницей Римской империи. Они так и называли себя еще в XIV веке, называли себя ромеями. Вот. И империя Карла Великого претендовала на то, чтобы называться, он короновался короной римских императоров. И Священно-Римская империя, юридически просуществовавшая буквально чуть ли не до конца нового времени. Это все попытки именно вот так исторически продлить существование вот исторической Римской империи. И в этом плане чего удивительного нет, что действительно по мысли Откровения Римская империя – это эпоха от вот прихода той империи, в которой родился Иисус Христос, до нынешнего дня. Это все продолжающаяся Римская империя, потому что все это владычество той системы ценностей, которая была явлена в Римской империи, явлена в Европе, и все это власть, которая разливается в мире, власть европейской, именно римской, вот со своим юридическим отношением к жизни и со всем прочим, римской европейской системы ценностей. И в этом плане действительно вот эта культура, эта цивилизационная модель, она продолжает существовать и будет существовать до прихода Иисуса Христа. И последнее, хотелось бы прочитать одну единственную строчку из 8 главы. «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укоренится сила его, хотя и не его силой, и он будет производить удивительное опустошение и успевать и действовать, и губить сильных и народ святых». Вот это понятно, что это речь идет об Антихристе, но важно отметить, что под конец царства, последнего царства мира, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, только тогда придет конец. Вот это важно понимать. Не от воли Антихриста зависит, когда ему прийти в мир, а от воли отступников. Когда люди теряют веру, когда люди именно волевым решением отрекаются от Бога и встают на путь безбожий. Когда люди свидетельствуют и проповедуют в своей жизни, что никакого Бога нет. Они живут так, что нет ни Бога, ни Царства Небесного, ни вечной жизни. И вот этой своей жизнью, они, этим своим поступками, они пребывают, то, что называется по-гречески, в апостасии. Они отступают от Бога, они отрекаются от Бога. И вот когда эти отступники в своем упорстве, в своей злой воле, они дойдут до последней черты, вот тогда и придет, собственно говоря, тот царь, великий, самый великий отступник, который был, будет в истории человечества. Но важно, что вот это, с этой апостасией народ святых может бороться. Призыванием Святаго Духа, молитвы, добрым делом, упованием. То есть это то состояние, которое, состояние отступления, точнее состояние отступников, оно то, что находится в руках верующих людей. Мы это очень хорошо помним по истории нашей страны, нашего общества, нашего народа в судьбах в 20 веке, когда люди, действительно находящиеся в апостасии, люди, отвергшие своего Бога, забывшие обеты крещения, люди, разрушавшие церковь, люди, убивающие священников, монахов, невинных верующих людей, они не все, но многие из них, благодаря мужественному подвигу этих самых мучеников и исповедников, благодаря свидетельству веры, свидетельству истины, истины, которые сохраняли живые оставшиеся свидетели Христовы, они менялись. По молитвам ли, по еще каким-то своим благодатным воздействием тех людей Церкви Христовой, которые жили или умирали за имя Христово, вот эта благодать на них действовала, и в конце жизни, конечно, не все, но некоторая часть из них оставляли свое заблуждение, вот, каялись, творили покаяние в самом вот истинном смысле этого слова, обращались к Богу и умирали с верой и мыслью о прощении, спасении и милости Божьей, с исповеданием на устах имени Христовым. Вот от чего это зависело? Это зависело от тех людей, от той церкви, от того общества святых, говоря языком пророка Даниила, которые в то время жили на российской земле. И в данном случае, конечно, от очень многое зависит, в том числе и от каждого члена церкви. В какой мере он исполняется благодатью Божией, в какой мере он является свет Христов, просвещающий всех, в какой мере он имеет в себе Духа Святаго, в той мере вокруг него люди, даже пребывающие в апостасии, даже находящиеся в отступлении, даже пребывающие в самых злых и богомерзких грехах, могут обратиться. Как сказал Серафим Саровский, «Стяжи, дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Пусть не тысяч, пусть два или три человек. Но вот они были неверующими и стали верующими. То есть не надо думать, поэтому Христос и говорит, когда его спрашивают, когда придет конец. Он говорит, только один Отец знает. И этим показывает, что на самом деле, да, в путях промысла Божьего конец определен. Но человеку не дано знать конец. И этим показывается, что конец мира зависит от самого человека. Точнее, от человека, входящего в церковь, от верующего человека, от наследников апостолов. В какой мере мы ревностны к добрым делам, к славе Божьей, к проповеданию имени Христова, к миссии, в конце концов, в той мере возможно отсрочить этот приближающийся и, конечно, неизбежный конец. Но наступит он завтра или через 100 лет, в том числе зависит от каждого верующего христианина.